Розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Іван на зв'язку. Здравствуйте.
Приветствую, братські серця. Христос народився. Пожалуйста, объясните, как правильно понимать выражение «соблазн креста Христова»? Спасибо. Благословений Божих.
Галатам 5.11. Сейчас я открою. «Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Да, то есть соблазн креста. Интересное как слово. Соблазн переводится слово как преткновение, ловушка, капкан, петля. Да, то есть если бы Павел продолжал бы проповедовать обрезание, то тогда бы соблазн, как бы ловушка, петля, такие слова, конечно, не очень позитивные, да, но сам факт, что значение креста прекратилось бы, если бы Павел бы проповедовал обрезание. То есть пропадает само значение, что Господь искупил нас на кресте, и только на кресте. И без креста нету никакого спасения. А обрезание — это псевдоспасение. Это дохристовое, так скажем, посвящение Господу. И если человек проповедует обрезание или исполнение закона, то тогда значение креста прекратилось бы, или, как написано, ловушка, капкан, петля. Ну, то есть крест бы не ловил бы человека во спасение. То есть для человека крест бы не имел бы никакого значения. Если у нас в сердце, смотрите, какая ситуация, есть что-то внешнее, что не Христос, для спасения, будь то обрезание, будь то закон, будь то самоправедность, будь что угодно. Вот. Но если для нас не Христос, не крест Христовый спасение, это все неправда. И поэтому Павел и говорил, что он не проповедует ни закон, ни обрезание. Поэтому был в Деянии 15 главе собор, когда Павел пришел и перед апостолами выставил такую проблему, что надо ли обрезаться или исполнять законы. Был первый апостольский собор, на котором они решили, что нет, не надо возлагать на язычников такое бремя, которое мы сами не могли понести, не отцы наши, а только идоложертвенные, удавленные, ну и блуд. Все. То есть мы видим, что и апостолы, и Павел, все вот в единстве, так скажем, что угодно Святому Духу и нам, не возлагать никакого бремени, ни закона, ни обрезания, ни еще чего-то. Ну, так человек устроен. Если хотя бы было хотя бы что-то, то человек цепляется за это что-то недуховное, не христовое, что есть где-то Индия, вход во спасение. Нету другого входа во спасение, кроме креста Христового. И поэтому, ну, тут так переведено интересным образом, что если я и теперь проповедую обрезание, то тогда соблазн креста прекратился. То есть тогда бы крест не соблазнял бы в спасение, не приводил бы к спасению. Я думаю, это так.
Це дуже, дуже глибоке питання, і зараз про це дуже багато суперечок. Йдеться про цінності. Яка взагалі є цінність в Старому Заповіті, в законі Мойсея? І напевне, це був період, про який в книзі «Дії святих апостолів», коли християнство ставало окремою релігією, не просто якоюсь течією всередині юдейської віри. Тому що там все просто, є певний союз, спільність з Богом тільки через обрізання. Тільки через обрізання ти стаєш частиною єврейського народу, а у них уже Тора і все це. Тобто, Якщо ти ззовні, то ти з цим спільного нічого не маєш. Павло каже, не треба з цим нічого мати спільного. Христос – це щось нове, абсолютно нове. Це не всередині юдаїзму, так би мовити. І от через це точаться суперечки. Де ж точки дотику, чи це взагалі різне, і воно ніяк не клеється одне до одного?
От тут точки соприкосновення – це чоловік. І чоловік – удивительне существо. Чому удивительне? Тому що чоловік вміщає в себе інтелект, разум, волю. Він вміщає в себе висоту и низость, взлет и падение. И человек может вместить в себя вечность и может вместить в себя животность. Вот такой человек. И вот все пересечения, они происходят внутри нас. Снаружи ничего нет. Все происходит внутри нас. И до определенного времени, до Иисуса Христа, мы не были духовными личностями, мы не были духовными как таковыми, хотя там начаток духа находился в каждом человеке, но мы не были по своей сути духовными и жили плотскими похотями, как и написано в Ефесянам 2 главе, что мы были мертвы по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа нечистого, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми зла, как и все прочее. То есть мы видим, что мы были просто, ну, собственно, как животные, водимы инстинктами, и не было вот этого духовного взлета, не было вот этого духовного ощущения вечности, то, чего испытывает человек. И если каким-то образом оно и было, но не было правильного направления. Поэтому все пересечения происходят в человеке, все. И я думаю, что каждый из нас человек, и мы сами можем посмотреть на свою жизнь и увидеть, что иногда у нас такие низкие мысли, а иногда у нас очень высокие.
Ну, а от коли читаєш книги Нового Заповіту, там, наприклад, такі є ідеї, що ви, язичники, були типу в темряві, ви були як дике дерево, а вас прищепили на якусь садову культурну маслину. Таке враження, що от євреї були якісь особливі, що духовність була тільки там. З іншого боку, ми бачимо в Старому Заповіті багато свідчень того, що там теж була бездуховність і насильство, і, ну, різні речі, тобто всякі. А з іншого боку, ми бачимо, що були якісь світочі, ну, як Сократ, наприклад, у народів, в інших. Або Авраам, який якомусь там царю з якогось там хананського містечка, Ієвус, чи Ієрус, Салім, дає десятину, хто він цей цар, як з язичницьких города, там, і так далі. Тобто, видно, що були і пророки якісь, і мудреці. А як же от розцінювати такі от речі, ну, от в текстах Нового Заповіту, що начебто от язичники якісь гірші за євреїв, і що от їх якось прищепили кудись, де була якась духовність?
Павел в Римлянам 2 главе очень хорошо говорит, что у Бога нету лицеприятия ни к язычникам, ни к иудеям. И он дальше пишет, вот Римлянам 2:12, те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законную делают, но не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их, мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другое. То есть, смотрите, закон Божий написан на сердце каждого язычника. Каждого язычника, и потому что он уже человек, А если он человек, то в нем уже заложено. И мы знаем, как исторически во всех странах есть такие вещи: не убей, не прелюбодействуй, не кради, не вожелай чужого, почитай отца и мать. Это находится во всех народах без закона. Евреям повезло. Им дан был закон. То есть мы, допустим, как язычники, мы ориентируемся своей совестью, своими чувствами и как-то стараемся быть нравственными. А евреям очень повезло, потому что им верено Слово Божье. Оно было записано от Бога. И поэтому, если язычник, прежде чем принять какое-то решение, обращаясь к совести, а совесть может быть очерствелая, сердце огрубелое и так далее, то есть может быть нечистая совесть, то евреям повезло, у них закон, Тора. И в каком бы ты состоянии ни находился, ты обращаешься к закону, и в законе, независимо от твоего настроения, морально-нравственного состояния, закон четко говорит: это нельзя, а вот это можно, вот это проклятие, а вот это благословение. И поэтому евреям, безусловно, повезло больше всех людей. Почему? Потому что в любом другом народе у людей написан закон на сердцах, да, но каждому надо докапуватися, це прилагати огромну силу.
Олексій Анатолійович, ну от якщо подумати, суспільство не може існувати, якщо в ньому немає всіх цих речей. Ну, якщо, наприклад, такі правила: ти можеш забрати у свого сусіда дружину, ти можеш побити батька-матір, ти можеш вбити свого ближнього і забрати його майно, побажавши. Ні в законах Хаммурапі, ні в всіх древніх законах нічого подібного не знайдеш. Там також не вбий ближнього свого, не вчини перелюбу, ну і так далі. Тобто і там також у царів було, могло бути стільки дружин, скільки у Соломона, але все одно був якийсь закон. Все одно. Тобто який ж який привілей? Хіба що там якісь заповіді: не їж сала, там в суботу не працює і так далі. Може, цього не було у інших народів?
Ну, одне діло, коли закон написав якийсь писар халдейського царя.
Ні-ні-ні, закон Хаммурапі був даний через Шамаша, бога сонця. Тобто всі древні закони давали тільки боги.
Ну, понятно, що у нас є один бог, всі остальні боги – ніщо.
Є просто уявлення про те, що є божество, божественна сила. Уявлення були різні, але, в принципі, вони зводились до того, що наш Бог найсильніший, і він вашому Богу наваляє, і ми вас завоюємо. А якщо ви нас завоювали, значить, ми грішили. І ну, наш Бог незадоволений, він нас перестав захищати.
Еще раз я говорю, что действительно закон написан на серцах язычников. И язычники писали этот закон, как и Хаммурапи, как и везде, во всех остальных местах этой планеты написаны нравственные законы. Такие же законы, как похожий закон, как и на Тору. Но в Торе, еще раз говорю, это не просто не просто вот закон нравственный, да? В Торе есть надежда, в Торе есть надежда на Христа, в Торе есть надежда на жизнь вечную, на спасение и на благословение. Почему? Потому что, допустим, единственный закон именно Тора говорит о благословении, потому что все остальные законы, они больше похожи на уголовный кодекс. То есть вот если ты там убьешь кого-то, то мы тебя убьем. Нету благословений. А в законе Божьем, законе Моисеем, есть благословение, да? Что если будешь слушать, тщательно исполнять, то придут на тебя все сии благословения. Будешь там во главе, не хвосте, плод чрева, житницы кладовые и так далее. И есть также и проклятие. Проклятие больше в 5 раз, чем благословение. Но благословение есть. И вот это очень важная вещь. То есть обетование благословений. И еще, то есть история вся того же закона, она очень интересна, Торы, что там есть обетование такое, что если вы согрешите, а вы согрешите, то придут на вас все сии проклятия. Но в этих проклятиях вы возопите Господу, и я услышу вас и спасу вас. Это то, чего нет ни в каких других законах. То есть в законі іудейському є надіжда.
Маємо телефонний дзвінок з Дніпропетровщини. Вікторе,
Вітаю, шановний ведучий і проповідник Олексію Анатолію. Дякую вам за ваше служіння. У мене таке запитання від Матвія, розділ 11, вірш 12. Царство Боже здобувається силою. Поясніть, будь ласка, яку силу треба прилагати для цього, для здобування? Что это за сила? Будь ласка, дякую за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Надо огромную силу иметь. Но на самом деле нам надо одну силу иметь, это держаться Иисуса Христа. И если мы будем держаться Иисуса Христа, то тогда мы все будем побеждать силою возлюбившего нас Иисуса Христа. И вот, допустим, мы откроем Нагорную проповедь, Матфея 5:39, написано: «Не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Вот если у вас сила, когда вас обидят, ударят, а вы не только не сдачу не даете и не злословите в ответ, а еще и подставляете вторую щеку, у вас есть такая сила? Или, допустим, кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, то отдай ему верхнюю одежду. Вот у вас есть такая сила, что кто-то придет к тебе и говорит: «А ну, отдай мне твой кошелек». И ты ему так отдаешь кошелек, а потом еще говоришь: «Подожди, у меня тут еще под подушкой лежит, я тебе еще вот это дам». У нас есть такая сила или нет? Вот. Или кто и принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Принудит. Вот, понимаешь, принудит. Вот ты идешь по дороге, и кто-то останавливает тебя и говорит: «А ну, неси мне мешок картошки вон туда, в противоположную сторону». И ты берешь этот мешок картошки и несешь. И когда он говорит: «Ну, все, хватит, ты, наверное, устал», ты говоришь: «Не-не, я еще понесу, еще столько же». Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Ты скажешь: «Так он уже меня занимал и не вернул». Ну, просящему давай. Так он же не вернул. Вот и есть сила приложить усилия и все-таки победить себя и дать. Или Господь говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Вот вы благословляете проклинающих вас? Благотворите ненавидящим вас. Вот вы делаете им, творите им добро, те, кто вас ненавидят. А вы молитесь за тех, кто обижает вас и гонит вас. То есть, вы знаете, столько надо иметь силы, чтобы так сделать. Столько надо иметь силы простить. И вот больше всего мне сравнить, вот когда после войны какая-то женщина, она выжила в концлагере. Во время войны она прошла войну в концлагере и выжила. Чудом выжила. И после войны, там, через сколько-то времени, она увидела своего палача на улице. И вот вы понимаете, что такое концлагерь? Смерть, унижение. Унижение и смерть. И надо простить. И она подошла и простила. Вот есть у вас такая сила Иисуса Христа простить? Понимаете, когда есть какое-то горе страшное, обида, что-то плохое, когда убили вашего сына, а вам надо простить убийцу, когда изнасиловали вашу дочку, а вам надо простить этого насильника. А есть такая сила? Да нет, ни у кого такой силы. Ни у единого человека. Это только сила Иисуса Христа. Когда мы смотрим на Него, как Он распят, как Он страдал ради нас, когда Он простил нас за все наши грехи и дает нам силу простить обидчика нашего. Это огромная сила. Это сила сильнее всех сил. Сильнее всей планеты. Это называется любовь Божья. И достигнуть ее – это самая большая мечта, наверное, должна быть каждого человека, чтобы достигнуть этой силы, чтобы быть свободным от справедливости. Потому что милость превозносится над судом, милость превозносится над справедливостью. Иисус говорил: если бы вы знали, милости хочу, а не жертвы, вы бы тогда не осудили бы невиновных. Иисус просит нас, чтобы мы научились миловать, прощать, любить, а не приносить Ему жертвы. Поэтому, вы знаете, это огромная сила. Нам легче отдать свое имение, все что угодно, но не простить обидчика нашего. И если мы еще и уйдем в могилу со своей обидой, то это горе. Это большое горе. И неизвестно, примет ли нас Господь. Помните эту притчу, когда Господь говорит, один должен был 10 тысяч талантов. И так как нечем было заплатить, Господь простил его. А тот вышел, нашел, кто ему должен 100 динариев. Посадил его в долговую яму. Донесли господину. Господин говорит: подожди, я же тебе простил все. Простил все грехи. Все-все простил. Не надлежало ли тебе простить? И дальше в этой притче написано: итак, выкиньте его во тьму внешнюю, посадите его в долговую яму, пока не отдаст все. Поэтому, вы знаете, это наше самое, наверное, большое испытание. Это поступить по воле Божией, исполнить Нагорную проповедь. Это самое большое испытание. Но еще раз говорю, мы это не своей силой делаем. Когда мы умолимся, смиримся, сокрушимся, и тогда Господь наполнит нас своей силой Духа Святого. И вот тогда мы будем выполнять заповеди Нагорной проповеди силою возлюбившего нас Иисуса Христа.
Маємо телефонний дзвінок. З нами з Хмельниччини Олег на зв'язку. Олеже, здравствуйте.
Доброго дня, слава Господу Богу нашому. Дивіться, Євангеліє від Луки. Там пишется, что из Вифлеема иудейского на 40-й день они пришли в Иерусалим, а потом вернулись в Назарет, пошли сразу. И там возрастал Иисус в это. А в Евангелии от Матфея говорится, что из Вифлеема им и Господь повел в Египет. А потом из Египта они пришли, вернулись по смерти Ирода в этот Назарет.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую за пояснення.
Вы знаете, вот когда Иисус ходил, проповедовал, то Иисус ничего не записывал. Ну, вообще, он не вел дневник и автобиографию. Вот он не вел. Вы понимаете, что он это все вот так вот жил и проповедовал. И даже когда вот он 3,5 года служил нам всем, то тоже никто не записывал. Не было писаря из этих 12, да, то есть из 12 апостолов. И только спустя там 20 лет начали записывать. Вот. И то первая запись считается из Евангелия, это 1 Коринфянам. Это Павел первый начал записывать. А потом уже Лука говорит, вот, как все уже начали разговаривать, вот я, Феофил, тебе тоже решил дотошно вот все исследовать и рассказать. То есть у нас послание Луки – это Феофил на самом деле, а нам в придачу досталось наследство. Вот. Поэтому Лука вообще не ходил с Иисусом и с апостолами, он вообще не знал Иисуса. Вот. Поэтому тут очень мы должны относиться достаточно терпимо к нестыковкам. Почему? Потому что, еще раз говорю, не было никаких писарей, не было никаких свидетельств, не было никаких автобиографий. Поэтому у Луки были такие-то источники, он же их собирал, он же у Иисуса не спрашивал, и у Марии не спрашивал. Он их в лучшем случае у Павла спрашивал. Вот. А Павел тоже с Иисусом не ходил, тоже не знал. Вот. У нас более точные это Матфей. Матфей это как бы апостол, который ходил с Иисусом, более, можно сказать, точное Евангелие. Но у него тоже есть, опять же, отклонение. Почему? Потому что это еврейское Евангелие. И ему нужно было обязательно учитывать все сноски пророческие для евреев, для того, чтобы доказать, что Иисус истинный есть Мессия, обещанный Машиах, который должен прийти. И поэтому из Египта возвал я его, потому что он все время подчеркивает, что это... подтверждается Писанием. Поэтому, если и в Писании есть какие-то нестыковки, вы должны к этому относиться настолько неважным образом. Почему? Потому что самое главное — это послание о Христе, а не о том, что был ли он Лев 12 лет в Иерусалиме и проповедовал первосвященникам. Вот. Из пустыни возвал я Господа, были они в пустыне или у Луки этот фрагмент вообще опущен, да? А у Матфея он есть. Поэтому я думаю, что если какой-то фрагмент и опущен, это не значит, что есть какая-то нестыковка. Мы просто сами должны каким-то образом коррелировать все вот эти местописания и не находить противоречия, а допускать их, что невозможно. Почему? Потому что это были не свидетели. Лука не свидетель. И спрашивал тоже у несвидетеля. То есть это все было предание. А в преданиях вы понимаете, что там неточность, там неточность, там неточность. Но, еще раз говорю, неточности могут быть только технические. Духовных неточностей в Писании нет. Поэтому относитесь к этому совершенно нормально. От того, что у Луки не написано, а у Матфея написано, что они были в Египте, от этого богодухновенность Христа или искупление наше ничем не умаляется, не увеличивается. Поэтому относитесь к этому спокойно. Да, все люди, и есть какой-то человеческий фактор при написании Писаний.
Маємо дзвінок. З нами Федір. Здравствуйте.
Я вітаю всіх роботників з радіо МНВ з праздником Рождества. Желаю обильних Божих благословень. І якщо можна, хоч вкратце, 22 глава Матфея, 12 стих. Значить, а як ти попав сюди? Будь добрий. Ага.
Давайте мы прочитаем, потому что, чтобы было понятно, о чем идет речь. Иисус, продолжая говорить притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать на званных на брачный пир, но не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. И тогда говорит рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, злых и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. И царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, а как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. И тогда сказал царь слугам своим: «Свяжите ему руки, ноги, возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых и мало избранных». Вы знаете, это примерно та же самая история по поводу прощения. Да? Вот Бог простил 10 тысяч талантов. Простил – это значит впустил на пир. То есть ты пришел на пир, ты пришел и попросил у него прощения. Бог тебя простил, ты на пире, он всем тебя благословил, чем только не мог, всем благословил. Но ты, когда пришел к Господу, не собираешься преобразовываться в образ Христовый. Хочешь сохранить свою плоть, свою позицию, свою человечность, так скажем. И когда нашел того, кто тебе должен 100 динариев, ты начал его душить и говорить: верни. Вот это и есть одежды свои, то есть не брачные одежды, не брачные. Вот. То есть можно прийти как бы к Богу и не измениться. И тогда включается 25 глава, да, то есть овцы и козлы, и те пришли к Богу, но козлы не войдут, или там таланты. Одному дал 3 таланта, 5 талантов, 1 талант. Вот кому отдал 1 талант, он его закопал. Вот это закапывание, это тоже не брачные одежды. Это отсутствие готовности меняться, смиряться, сокрушаться, умоляться, как дети. Да? Кто не умолится, как дети, тот не может войти в Царство Божие. То есть если мы пришли ко Христу, давайте мы будем не гордиться, но бояться. Давайте мы будем умоляться и уничижаться, и сокрушаться перед Ним, потому что Он-то сделал все ради нашего спасения. И когда мы оставляем свои одежды грязные самоправедности, вон, то это может очень печально закончиться. Просто думаем о Нем, что Он сделал ради нашего спасения. Поэтому вот эти одежды, ну, есть у Брокгауза еще такой, в словаре Брокгауза такой эпизод, что раньше на Востоке, кто приглашает на брачный пир, он дает брачные одежды и посылает эти брачные одежды. Ну, там, вот в Индии, да, когда вы прилетаете, вам сразу одевают на шею венок из цветочков, да, это как бы вы, и когда вы принимаете его, значит, это приглашение. А если вы снимете и выбросите его, то вы оскорбите хозяина. И поэтому все, кто были на брачном пиру, они как бы принимали не только приглашение, но они принимали и нечто из брачной одежды. То есть это, мы не знаем, что это. Может, накидка, может, шарф, может, шапка. Ну, не знаю, что это такое. Но какой-то знак приглашения. Это пригласительный билет. Как бы, или, как у Христа, одежды праведности. И, может быть, это был какой-то верхняя одежда какая-то. И это было свидетельством, что человек принял это приглашение и проявляет уважение к хозяину тем, что он в этой одежде и находится. Что, а тот человек, который, ну, побрезговал этим верхней этой одеждой, который прислал ему, то тогда он оскорбляет этим хозяина. Возможно, это так. То есть, ну, словарь Брокгауза об этом говорит. Есть еще другая версия, что в другом послании, не помню, синоптическом, вот этой строчки как раз и нету, да? То есть отсутствует эта строчка про вот эти одежды. В другом месте, я уже не помню, где это написано.
В Евангелии від Луки в цій притчі немає цього продовження. Вона закінчується раніше. Просто ті не прийшли, а цих покликали, і все.
Да. А вот Матфея добавлено. Опять же мы должны учитывать эту ситуацию. Почему Матфей? Матфей писал евреям. А евреев убедить очень было сложно. И поэтому мало того, что надо прийти ко Христу, ну давайте откроем ему сердце, ну давайте распахнем ему душу, впустим его, чтобы не оставаться в этих одеждах самоправедности. Помните, как Павел про евреев, что они не покорились праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, тем самым они отвергли праведность Божию, ибо конец закона – Христос к праведности всякого верующего.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо, друзі. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Спасибо, до свидания.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».